Этот день в истории.
В конце 19 века в США ширилось антиалкогольное движение. Была даже создана партия сухого закона. Особенно против спаивания нации выступали женские объединения церкви. В 1893 году образовалась Лига противников салунов. Пьянство, азартные игры и проституция стали обычным делом в салунах. Для получения прибыли содержатели не гнушались завлечением в злачные места подростков, что было не только аморально, но и противозаконно. В 1905 году сухой закон действовал в Канзасе, Мэне, Небраске, в Северной Дакоте. К 1912 году он охватил уже 9 штатов, а к 1916 году 26. После вступления США в Первую мировую войну правительство стремилось сберегать запасы зерна, и сторонники сухого закона добились общенационального запрета на производство спиртных напитков. В 1917 году Конгресс США принял и направил на утверждение штатов проект 18-й поправки из Конституции о введении сухого закона. В сентябре 1917 года в стране было прекращено производство виски, а в мае 19 года та же участь постигла производство пива. С 1 июля 19 года на территории США была полностью запрещена продажа спиртных напитков. 16 января в 1920 году была принята 18-я поправка к Конституции США. Закон лишал лицензии на бизнес виноделов, винокуров, поставщиков алкоголя и торговцев спиртным. Против ратификации сухого закона выступили штаты Коннектикут, Иллинойс, Ройд-Айленд и Висконс. Именно оттуда в другие штаты шла контрабанда алкоголя. На борьбу с нарушителями было потрачено более 12 миллионов долларов.
С 2001 года, 16 января, по решению Организации ООН по науке, образованию и культуре ЮНЕСКО отмечается Всемирный день Битлз. Именно в этот день, в 1957 году, в Ливерпуле был открыт джазовый клуб «Пещера». При открытии клуба было заявлено, что цель его создания – сделать Ливерпуль городом с лучшим джазовым клубом. В течение уже первых трех лет клуб стал центром притяжения для джазовых энтузиастов. В 1959 году началось повальное помешательство с скифлом, импровизированным синтезом джаза и народной музыки. Явная простота этой музыки дала многим подающим надежды музыкантам веру в свои возможности и стала хорошей ступенькой к рок-н-роллу. Первая группа Джона Леннона, Quarrymen, была классической скифл-группой. Она впервые выступила в пещере 7 августа 1957 года. А недели раньше в клубе впервые сыграла скифл-группа Энди Клейтона, в составе которой был Ринго Стар. Пол Маккартни впервые сыграл в пещере 24 января 1958 года с группой Quarrymen. Джордж Харрисон впервые появился в клубе как музыкант 9 февраля 1961 года на сессии во время ланча уже в составе The Beatles. Годы спустя люди вспоминали битловские сессии во время ланча как наилучшие времена пещеры. По возвращению из Гамбурга в декабре 1960 года Битлз стали фаворитами клуба. Изнурительные ночные гамбургские выступления обогатили их репертуар, подняли музыкальное мастерство и выявили отличное битловское звучание. Именно здесь управляющий большого музыкального магазина NEMS Брайан Эпстайн впервые увидел Битлз. Эпстайн предложил им стать их менеджером. В мае 1962 года контракт был подписан. В наши дни пещера пользуется невероятной популярностью. Посещение этого клуба – мечта всех битломанов.
Шестнадцатого января в 1963 году Никита Хрущев сделал заявление, в котором сообщил мировой общественности о том, что СССР стал обладателем нового оружия страшной разрушительной силы – водородной бомбы. Ее действие основано на использовании энергии, выделяющейся при реакции синтеза легких ядер. В этот период в мире сложилась непростая политическая ситуация. Наступившее было потепление, отношения между СССР и США, кульминацией которого явился визит Хрущева в Соединенные Штаты в сентябре 1959 года. Советский Союз первым испытал межконтинентальную баллистическую ракету и запустил спутники в околоземное пространство. Осуществил пионерский прорыв человека в космос и создал могучий ядерный потенциал. СССР, обладая в то время большим престижем, особенно в странах третьего мира, не уступал давлению Запада и переходил к активным действиям. К концу лета 1961 года в Арзамасе-16 завершились последние работы по созданию небывалой бомбы и отправке ее на Кольский полуостров к месту базирования самолета-носителя. 24 октября был закончен итоговый отчет, который включал предложенную конструкцию бомбы и ее расчетное обоснование. Авторами отчета были Сахаров, Адамский, Бабаев, Смирнов, Трутнев. Разработка и испытания изделия имели цель демонстрацию силы в этот неспокойный период. Так называемые «люди доброй воли» – термин из политического жаргона того времени – должны были почувствовать, какую страшную угрозу представляет собой ядерное оружие, и воздействовать на свои правительства, чтобы они согласились на его запрещение. Участие в разработке сверхмощного заряда явилось особой вехой в биографии Сахарова. Это было последнее изделие, которым он занимался с большей интенсивностью, всерьез и без всяких колебаний.
16 января родились Викентий Вересаев, русский и советский писатель. Аристарх Лентулов, русский художник и авангардист. Павел Нилин, советский писатель, киносценарист. Ефим Хайдуров, советский спортсмен по пулевой стрельбе, конструктор-оружейник и тренер. Василий Лановой, советский и российский актер театра, кино, педагог, народный артист СССР. Василий Жупиков, советский и российский футболист, центральный защитник, тренер.
Именины сегодня празднуют Василий, Гордей и Ирина.